Послание к филиппийцам, первая глава. Как я говорил, мы тут на днях прочитали его, и очень много вещей затронуло меня. Я даже, может быть, как-нибудь, не знаю, Господь, если позволит, хотел бы проповедовать на тему «Целеустремленный Павел», в смысле апостол Павел. То есть настолько впервые я увидел, насколько мощно было у него служение такое, и насколько он просто действительно был целеустремленный человек. Это просто что-то с чем-то, так, если можно выразиться. Если когда-то Господне будет воля, то я бы хотел, чтобы мы могли бы об этом поговорить. Самым главным нашим примером является Господь Иисус. В первом послании Петра, например, во второй главе написано, что Он прошел впереди нас и, оставив нам пример, мы идем по Его стопам. То есть самый лучший пример действительно для нас — это Иисус. Как Он жил, как Он молился, как Он любил и так далее, как иногда Он стоял твердо за Слово и тому подобное. Вот. Это бесспорный, величайший пример из всех. Вот. А в Новом Завете следующим человеком, максимально приблизившимся к служению Иисуса Христа, естественно, не повторившим Его, потому что Иисус – это полнота Божества телесного. Но вот апостол Павел – такая целеустремленность и такое мощное служение, просто такая самоотдача, что нету слов. У меня нету слов, когда я это прочитал все. Вот. У нас есть пророк, за которым мы тоже идем, брат Бранхам. Вот. Я думаю, что он тоже приближался к такому же служению, но, наверное, до конца не достиг. Мое такое мнение. Не к тому, что... Но брат Бранхам так сам сказал, что апостол Павел был первым ангелом, и это образец. Все мы так или иначе, это в семи периодах церкви написано, так или иначе просто стремимся подражать ему. Очень целеустремленный человек. Хорошо, и мы переходим к теме. Первое послание Тимофею, послание к филиппийцам, первая глава. Я прочитаю для того, чтобы мы взяли мысль с 19 по 21 стихи. Послание к филиппийцам 1, с 19 по 21 стихи. Помолимся. Господь Иисус, благослови нас сейчас еще, Господь, через Слово. Боже, я благодарен за то, что мы пели, и это коснулось моего сердца глубоко очень, Господь. Благодарю Тебя за тех, кто написал эти слова, и музыку, Господь, кому Ты это дал, Господь. Сейчас мы приближаемся к самому главному. Самое главное, Господь, в нашем служении, Боже, Ты наставлял нас через пророка, и мы принимаем это слово. Слово, которое мы должны просто принять, рассмотреть, Господь, взять, съесть, проглотить, Господь, чтобы оно внутри нас принесло нам пользу. Благослови, Боже, мы просим Тебя, вера приходит от слышания слова, Ты сказал. Мы желаем сейчас всем нашим существом вникнуть в Твое слово. Помоги нам, благослови нас, Господь. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаю, что это послужит мне во спасение по Вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я, апостол Павел, ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью той или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение.
Аминь.
Аминь. Апостол Павел говорит о том, что проповедование и благовествование Христова, то, чему он посвятил свою жизнь, оно для него было очень важно. Это послание он пишет, сидя в тюрьме, и просто оповещает христиан в этом городе, в Филиппах, о том, что ему приходится страдать, но он рад. И он говорит: я бы хотел известить вас о том, что узы мои о Христе сделались очень сильно известны, и некоторые братья приободрились, стали еще больше проповедовать о Господе Иисусе. И говорит, некоторые лицемерно проповедуют, но я всему радуюсь, лишь бы мой Господь распространялся, лишь бы слово о нем распространялось. И те, которые призваны, они откликнутся на это слово. Те, которые не призваны, они так и будут сидеть в болоте, или, как, может быть, выйдут, сделают несколько шагов и снова сядут. Но тем, о ком Бог знал с самого начала, это принесет пользу. Я радуюсь этому. И вот он говорит: я знаю, с 19 стиха, что это послужит мне ко спасению. Вот. А не к тому, что он был не спасенным человеком, а как он говорит тут же в 3 стихе: я стремлюсь достигнуть воскресения мертвых, 3.11. То есть брат Бранхам комментирует это, объясняет, что не просто достигнуть воскресения, все люди так или иначе воскреснут. Все люди, хотят они этого или не хотят, понимают они это или нет, они воскреснут, потому что это ожидается, день воскресения. Но апостол Павел хотел достигнуть первого воскресения из мертвых. Вот не второе, которое будет всеобщее, а та невеста. То есть просто служить Господу, как он только может. И он здесь говорит, это послужит мне ко спасению. Не к тому, что Иисус его не спас. Он его спас на Голгофе уже. Но я хочу еще что-то делать для того, чтобы Бог почтил то, что я делаю. Он говорит, я знаю, это послужит мне ко спасению. И потом он говорит, ну и вы за меня молитесь, и Бог духом своим содействует и так далее. И я уверен, 20 стих, хочу вам показать 20 стих. Говорит, я уверен и надеюсь, что я ни в чем не буду посрамлен. Все то, как я тружусь, что я делаю, я надеюсь, что ничто не будет против меня. Я не буду посрамлен. Если я в чем-то виноват, я попрошу прощения. Но я двигаюсь вперед, вперед и вперед. Тоже 3 глава Филиппийцам написано. Забываю все заднее и постоянно бьюсь. Бьюсь к этой цели. Такой целеустремленный вот Павел. Вот. И он говорит, и потом говорит, я ни в чем не буду посрамлен, но при всяком дерзновении, при всяком моем усилии, таком порыве, я... при всяком моем порыве, ныне, вот и сейчас, когда я сижу вот в тюрьме, пишу вам это письмо, вот в этих вот обстоятельствах, при этих обстоятельствах, в этих днях, и ныне, как и всегда. Понимаете, у него такое кредо. Это кредо христианина. И ныне, и сейчас, в этих обстоятельствах, через то, что я сейчас, через что меня Бог сейчас проводит, и ныне, как и всегда, возвеличится имя апостола Павла. Нет. Возвеличится Христос.
Аминь.
В теле моем. Это Аминь. Было желание апостола Павла. Возвеличивание Христа. Это то, о чем я сегодня хочу говорить. Моя тема – возвеличивание Христа. То есть, превозношение Его. Так вот, буду говорить на эту тему. О возвеличивании Христа. Обратите внимание. Он, Иисус Христос, должен быть превознесен превыше всего. Мы это понимаем. Он должен быть возвеличен. Теперь он должен быть превознесен или возвеличен, во-первых, в жизни человека лично, в сердце человека, лично каждого. Да. Во-вторых, он должен превознесен быть и просто возвеличен в любом поместном собрании, в любой поместной общине. Именно Христос должен постоянно возвеличиваться, должен постоянно прирастать его авторитет. Не авторитет еще кого бы то ни было, какого-то брата, какой-то сестры, какого-то клана внутри собрания. Внутри собрания есть маленькие кланы. Они могут образовываться с помощью дьявола. Эти сестры тянутся к этим, эти сестры тянутся к этим. Они, конечно, друг друга любят и уважают, но ближе к этому. И так, если дальше немножко просто позволить дьяволу сделать несколько шагов в ту сторону, то возникнет такая устойчивая группка. Вот, и это может быть не на пользу. Это может быть явно не на пользу собранию. Христос не человек, ни пастор, ни диакон какой-нибудь, ни певец, ни группа прославления, ни просто какая-то сестра пророчествующая или еще что-нибудь, или брат пророчествующий. Не они должны возвеличиваться. В поместном собрании должен возвеличиваться Христос. И постоянно его авторитет должен постоянно увеличиваться. Если не увеличивается, с общиной что-то неправильно. Она вообще не идет в нужном направлении. Наконец, во всем, естественно, теле Божьем, в его церкви с большой буквы С тоже должен возвеличиваться Христос, Святой Дух, Слово Божье, которое будет внутри братьев и сестер, за которым, за этим Словом, собственно, Христос и придет. Так вот, обратите внимание, это действительно так. И вот мы прочитали первое место. Апостол Павел говорит сейчас о себе, Филиппийцам 1:20. Я уверен, я надеюсь, я двигаюсь при всяком дерзновении. Я просто двигаюсь и двигаюсь, вы за меня молитесь. Господь мне содействует, Дух Иисуса Христа. Я благовествую, для меня вся жизнь Христос. И он говорит это о себе. Итак, Христос должен возвеличиваться, во-первых, в жизни человека лично. И он говорит, я это стараюсь делать.
Аминь.
Ныне, вот сижу в тюрьме, пытаюсь защищать благовествование перед этим кесарем в Риме. Ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Он четко понимал, к чему ему нужно стремиться. Ему нужно стяжать этот Святой Дух. Ему нужно пребывать в послушании Христу. Ему нужно накапливать этот потенциал, если хотите, энергию, как угодно. Но энергия – это такая из разряда всяких экстрасенсов, вот, слова и вот эти вот фразы. Но я просто это передаю только для того, чтобы вы уловили. Понимаете? Увеличивать Христа внутри позволять Ему, чтобы Он все больше и больше двигался внутри вас, чтобы вы были все более и более чувствительны к Нему и так далее. Понимаете? Возвеличится Христос в теле моем. Это сильные слова. Если взять поместную церковь, то Он, естественно, как вы все понимаете, тоже должен увеличиваться. И вот, например, апостол Павел в послании к Галатам пишет, если хотите, давайте прочитаем. Должен или не должен? Апостол Павел в послании к Галатам, 4 глава, нам нужен вообще один стих, 19, но прежде чем мы до 19 стиха доберемся, давайте прочитаем, начиная с 3 главы Галатам. Послание к Галатам, 3 глава. 3 глава. Смотрите, вот апостол Павел наставляет тоже, можно сказать, проблемную церковь. Мы знаем, что церковь в Коринфе была проблемной церковью, они там шли в разнос, если можно сказать, по поводу духовных даров. И по поводу того, что они все их хотели, все носились за этим, все стремились получить или дар, или пророчество, или у них то псалом, то-то, пятое и десятое. Настолько, что тарабанили вот, иными языками, без всякого, не дожидаясь, что ж там скажет истолкователь, да есть он или вообще нету. Главное, что что-то во мне такое бурлит, значит, я должен это выплеснуть. Вот. И он их там немножко исправляет. В послании к Галатам апостол Павел тоже немножко исправляет, как и почти в любом послании, есть своя, так сказать, обличающая нотка, чтобы поставить нас с вами на нужную позицию. Да? В послании к Галатам в эту церковь влезли люди, которые стали говорить, что ну, Христа не так достаточно, не так Христос, он, конечно, важен, и вера в Христа тоже важна, но нужно соблюдать некоторые такие еще моменты. Очень важно, и апостол Павел начинает их поправлять, он пишет к этой поместной общине и пишет следующее, с 22 стиха. Он говорит, что «Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Он ссылается на обетование, которое дал Бог Аврааму. Бог, призвав Авраама, сказал, «Ты будешь наследником всей земли. Все, что от тебя произойдет, это тоже будет. А потомство неимоверное по численности, больше, чем песок морской. Они будут владеть тоже землей». То есть это было дано Аврааму, было дано по вере, еще до того, как пришел Моисей. Моисей родился после Авраама. А обетование было дано, «Ты наследуешь землю». Это то, что мы желаем. Мы желаем выйти из этого мира. Мы желаем снова жить с Господом Иисусом в Эдеме. Понимаете? Мы снова хотим вернуться к живому общению с Богом. И это обещание было дано. Ты будешь там, Авраам. И это было дано по вере. Без всяких условий. Просто по благодати. Я тебе это даю. Авраам поверил, и это вменилось ему. А потом пришел закон. И вот Писание говорит, то, что Бог дал в виде Писания, в виде закона Моисеева, это все, 22 стих, «Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа, а до пришествия веры настоящей, которая должна была, естественно, через веру в настоящую заместительную жертву, то есть в Иисуса Христа, только та настоящая вера приводит, да, на небо.
Аминь.
А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Аминь.
Аминь.
Она должна была прийти и открыться. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А они там уповали на то, что надо обязательно не только верить в Иисуса, но и обрезываться, соблюдать субботу, соблюдать определенные праздники. Сейчас Павел до этого дойдет. По пришествию же веры мы уже не под руководителем детоводителя. Вы понимаете, он говорит, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, не по исполнению заповедей. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то тогда вы семя Авраамова, тогда я тут добавил. То есть они там уповали, евреи, что поскольку мы имеем Ветхий Завет, идем через Авраама, то мы войдем. Он говорит, нет, они поэтому и напирали. Вы верите в Иисуса? Хорошо, конечно, но ведь Бог, Моисей был раньше Иисуса, вам нужно соблюдать. И начинали вот эту такую политику, и начинали их убеждать в это. Но он здесь говорит, если вы Христовы, то вы тогда семя, понимаете, семя Авраамова. Не просто через Израиль, плюс эти все выполнения, плюс все выполнение закона Моисеева. И по обетованию, Божьему обетованию, Бог пообещал, вы наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего вырастет и уйдет на небо. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но, когда пришла полнота времени... Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава, Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше скажу, получив познание от Бога, не вы познаете, а вы получаете от Него, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Быть в подчинении у этих заповедей. Наблюдайте дни, потому что пришли проповедники и говорили, вам нужно обязательно субботу соблюдать. Не будете соблюдать, это все бесполезно, ваша вера в Иисуса. Наблюдайте месяцы определенные, какие-то времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я. Потому что я, как вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствуя вас, что если было бы возможно, вы исторгли бы глаза свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Что вы начинаете копошиться, разбираться и отвергаете то благовествование, то слово, которое я вам принес. Апостол Павел, ангел-посланник, да? Ревнуют по вас нечисто, хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них, чтобы вы прилепились к кому-то другому. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. И потом 19 стих, вот ключевой на данный момент. Дети мои, для которых я снова в муках рождения. Для чего? Для чего? С какой целью? Доколе не изобразится в вас Христос. Я молюсь за вас. То есть вас стало уносить куда-то. Здесь же вот в 5 главе написано 7 стих. Вы шли хорошо, церковь, там в Галатах. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. И он говорит, я снова тружусь, я снова мучаюсь, я снова пощусь за вас, я снова молюсь, я снова вас наставляю, я пишу это письмо, воспламеняюсь, посылаю братьев и говорю, что там случилось с этой церковью, что случилось с этой поместной общиной. Вместо того, чтобы укрепляться во Христе, если хотите, это можно было почитать всю 3 главу, вместо того, чтобы тянуть по вере из Господа Иисуса, он говорит, как вы получили Духа Святого? По вере? Как у вас Бог совершает там знамения, чудеса? Только потому, что выполняете букву закона, это 3 глава, или по вере вы получаете исцеление? По вере, вы молитесь и верите, что Бог отвечает, вы верите, что вам все прощено, потому что иначе вы просто никак не сможете подойти и сказать, я прошу за своего ребенка, чтобы он исцелился. Да он не исцелится, ты грешник. Сегодня ты ругался с женой, жена ругалась с мужем. Как ты можешь просить? Ты можешь просить, потому что ты веришь в Иисуса Христа. И когда ты наставлен в этом, тогда ты каешься и идешь дальше, и входишь в это святилище посредством крови Иисуса Христа. И ты получаешь. И он говорит, так куда же вас уносит сейчас? Почему вы начали уклоняться в субботу, в обрезание, еще в какие-то заповеди и так далее? Он говорит, я мучаюсь за вас, чтобы в вас изобразился Христос. Чтобы вы, как община, тянули из Господа Иисуса не просто какие-то заповеди. Вы должны возрастать в вере. Вы должны сделать так, чтобы у вас внутри вашего собрания возрастал авторитет Христа, Духа Святого, чтобы вы прислушивались к тому, как Святой Дух вас ведет, к чему Он вас подталкивает, как Он вас увещевает, через проповедников, через других братьев. Может быть, какие-то сестры перезваниваются, может быть, у кого-то есть пророчество, у кого-то есть какой-то сон. Если его проверить по Слову Божьему, и он является истиной, то это Бог. Люди сомневаются, но это может быть Бог, и его только нужно проверить. Существует развлечение духов, существует дар увещевания, я говорю про нашу общину. Существуют сны, которые посылаются, и Бог предупреждает. Понимаете, существует проповедь, которая тоже является определенным даром и доносит до вас определенные вещи. Бог, вы должны возвеличивать Христа. Понимаете?
Аминь.
Это единственная цель.
Аминь.
Апостол Павел говорит о себе, о своей жизни. Пусть возвеличится Христос. И ныне, как и всегда, в теле моем, в общине, пусть изобразится внутри вас Христос. Пусть рожают братья и сестры, пусть они делают это, пусть проповедники стараются, мучаются, донося это слово, чтобы это слово воздействовало, чтобы вас не уносило ни налево, ни направо. Чтобы Христос внутри рос от слова. Понимаете? И естественно, что это относится ко всему телу. Второе послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 11 глава, если хотите, можете открыть, мы можем прочитать, и мы сейчас двинемся немножко дальше. Нам нужен второй стих 11 главы, но мы прочитаем с 10 главы, с 17, то есть последние два стиха 10 главы второго послания Коринфянам. Послушайте. С 17 стиха он говорит: «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Аминь. «О, если бы вы», он говорит о себе и коринфянах, «о, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». То есть, слава Богу, то есть я вижу этот отклик. Если хотите, там в 5, по-моему, главе он говорит: «Я послал к вам Тита». Тит вернулся и сказал: «Какая у вас ревность возникла после первого письма, когда я вам дал нагоняй? Я уже думал, зря я писал. Вот, начал уже огорчаться, может быть, это слишком вас опечалило, так что вы просто, у вас руки опустились. Но вижу, что вы там возревновали там по-настоящему». То есть находит все-таки отклик, хотя вот здесь он во втором послании к Коринфянам защищает свое апостольство. Вот в 10 главе он говорит: «Да, я тоже апостол, понимаете?» И он защищает, он говорит: «Вы снисходите ко мне». И потом он объясняет, почему. Второй стих: «Ибо, потому что я пытаюсь до вас что-то донести. Я даже иногда дохожу до неразумия, говоря: ну я же тоже апостол. Почему вы постоянно смотрите то туда, то сюда? Почему вы постоянно ищете кого-нибудь авторитета?» Это, естественно, пророка в своем отечестве не бывает, да? Поэтому и Иисуса не принимали и так далее. И он основал эту Коринфскую церковь, но все постоянно смотрели то на Аполлоса, то еще на кого-нибудь. Он говорит: «Да прислушайтесь вы, потому что я благодарен, что это находит отклик вас, вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас». Кому? Такое впечатление, что пятикратное служение, оно просто, прошу прощения, пуп земли. И оно претендует на то, чтобы властвовать собраниями. Этого не должно быть. Я, апостол Павел, уж великий-то посланник, мог бы сказать, уделить часть себе. Я обручил вас одному мужу. Не себе и Христу, и чтобы мне от вас немножко попользоваться. Я обручил вас одному мужу, одной только личности, чтобы представить вас, церковь, Христу, чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Вы должны быть в Духе Святом. Святой Дух должен вас водить. Он должен быть вашим царем. Он поставил над нами не просто епископов или даже не епископов и тому подобных патриархов. Он поставил царем нашим и проводником Христа, Духа Святого. Он придет к вам. Он будет вами руководить. В том числе через дары, естественно. В том числе и через пастора и проповедника, если он действительно Божий муж и тому подобное. Вот. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Потому что приняли бы это и все, за чистую монету. Потому что христианам, братьям и сестрам свойственно голодать. Это все. То есть мы такие все наставлены в кротости и в тому подобное. Кротость кротостью, но до определенной степени есть где-то твердость, на которой нужно стоять. Так вот, и здесь апостол Павел обращается к церкви и говорит: «Я обручил вас Христу». Видите? То есть он пишет это, конечно, Коринфской церкви, но будучи ангелом-посланником к Ефесскому периоду, как мы сейчас понимаем, это можно отнести ко всей тогдашней Божьей церкви. Потому что Бог послал апостола Павла ко всем церквям, ко всей этой Божьей церкви. Вот. Ибо Павел был послан ко всем им, и поэтому так или иначе, будучи посланником и трудившись среди братьев и сестер, он хочет всю церковь, все, что Бог ему дал, все отдать Христу. Поэтому, естественно, вся его церковь, должна быть пропитана Словом Божьим и должна быть пропитана Христом, Святым Духом. И это должно постоянно увеличиваться. Понимаете? Итак, возвеличивание Христа. Оно осуществляется просто в личной жизни человека, в его сердце. Оно должно постоянно осуществляться, возвеличивание, превозношение Христа в поместном собрании. И оно должно возрастать. И это единственная цель во всем теле Господа Иисуса Христа, который является его церковью. Понимаете? Не что-то другое. Не поиски какой-то организации, не поиски каких-то звеньев, кланов в виде пятикратного служения и тому подобное. Чрезмерное превозношение, я имею в виду. Потому что само пятикратное служение – это нормальное служение. Хорошо. Итак, мы видим, и вы видите, что Христос должен быть возвеличен во всем этом. И теперь давайте немножко дальше. Давайте теперь зайдем немного с другой стороны. и рассмотрим еще некоторые места Писания. Брат Бранхам однажды сказал, что мы должны видеть в каждой строчке Писания Иисуса Христа. Аминь. Ну, это даже можно было бы без него, наверное, понимать. То есть, в любом прообразе вы должны увидеть Христа, Иисуса Христа. В любой книге, Библии. Вот. А если нет, сказал пророк, то читайте сначала. То есть, заново. Вы не поняли главу, прочитали, где там речь об Иисусе, когда там речь может быть о каких-нибудь быках священных там, или об Иерусалимском храме. Но на самом деле все равно идет про Иисуса. И это так, потому что Иисус Христос, можно сказать, красная нить всей Библии. Аминь. Да? Так? И мы можем взять несколько мест и посмотреть на то, как превозносится в Библии Иисус Христос. Еще посмотреть. Чтобы еще раз мы все могли увидеть Его значение, Его величие. Давайте сейчас посмотрим несколько мест. Для того, чтобы еще раз можно было увидеть Божье значение, значение Христа, Его величие. А потом опять, если можно так выразиться, мы спустимся к нам обратно. Или вернемся к нам. Несколько мест, три места я хотел вам прочитать вместе с вами. Послание к евреям, первая глава. Откройте, пожалуйста. Итак, мы разберем несколько еще мест, где превозносится Господь Иисус, возвеличивается. На самом деле, Его величие и Его роль можно проследить по всей Библии. Да? Ну вот, мы посмотрим еще несколько мест, где превозносится Он, чтобы мы еще чуть-чуть больше в это углубились. Послание к евреям. Первая глава. Давайте ее прочитаем все внимательно. Смотрите. Апостол Павел пишет это письмо тоже и пишет следующее. Бог, первый стих, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, нашим отцам, евреям, Бог говорил через пророков, в последние дни, говорит апостол Павел, эти, говорил нам в Сыне, которого, слушайте возвеличивание какое, которого Он, Бог, поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, то есть весь мир. Сей, Господь Иисус Христос, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, ипостась это облик, выражение Божье, Он есть сияние славы и образ выражения Божье, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Смотрите, как он его поднимает. Апостол Павел поднимает и говорит, раньше Бог разговаривал с нами через пророков. Бог был в этих пророках, Святой Дух, они имели слово, так говорит Господь, они приходили и что-то говорили. Но теперь Бог говорит нам через Сына, через Иисуса Христа. И Он просто нечто великое. Он есть образ выражения Божьего. Вот Евангелие от Иоанна 1:18. Никто никогда не видел Бога, единородный Сын, сущий в недре отчим. Он явил нам Бога. Евангелие от Иоанна 1:18. Понимаете? Или вот здесь вот. И Он держит все словом силы своей. Через Него Бог все совершил. Его же Бог поставил наследником всего. Понимаете? Это есть Христос. Вот кем Он является. Четвертый стих. Будучи столько превосходнее ангелов Божьих, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой? Ни одному ангелу не говорил он так. Я ныне родил тебя, только Господу Иисусу. И еще, я буду ему отцом, он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного Иисуса, то есть сына, во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне Бог так говорит, престол твой Божий в век века, навсегда. Видите? Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Кто бы ни бежал на поприще веры, какой бы служитель, брат Бранхам, апостол Павел, Лютер, Уэсли, кто бы ни было, Илья, Моисей, нету никого более великого, чем Иисус. Естественно, понимаете? И это превозносится в первой главе. И вначале ты, Господи, основал землю, небеса дело рук твоих. Чьих рук? Иисуса Христа. Потому что второй стих так написан. Они погибнут, а ты пребываешь вовеки. А ты пребываешь, и все обветшают, как риза, как одежда. Свернешь их и изменится. Но ты тот же. И лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, то есть рядом со мной, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Аллилуйя. Видите? Великий царь, великий Бог, Господь Иисус Христос. Выше Его просто не существует никакой личности. Видите? выше этого помазания Христа, то есть Христос есть Дух Святой. Иисус Христос. Иисус есть помазанный. Так вот, о том же самом говорит брат Бранхам в послании к евреям, 1 глава, 73-74 пункты, 113-116. Вы наверняка это знаете. То есть брат Бранхам, давая этот комментарий этому, он говорит, что вся первая глава посвящена возвеличиванию Христа. Я тут чуть-чуть прочитаю. Он говорит, первая глава послания к евреям, проповеди брата Бранхама, 73-74 пункты. Брат Бранхам говорит, это его ключевое письмо Павла. Римляне, ефесяне и так далее имели свое место. И он им писал те послания. Но это послание к евреям, ключевое письмо. И вот, так вот, вся первая глава это возвышение Иисуса и отделение его от положения пророка. Такова вся эта тема. Я постараюсь сейчас подойти к этому как можно быстрее, чтобы нам не слишком долго задерживаться. Вся тема это отделение Нового Завета. Первая глава отделяет Иисуса от какого-либо пророка или закона и так далее. И показывает, кто такой Иисус. Мы сейчас прочитали. Царь, Бог. Все через него сотворено. Бог его помазал. Просто выше его просто не существует личности. 113-116 пункт. Брат Бранхам говорит, наука старается это унизить, Слово Божье, в смысле, и сказать, это старая книга, она была переведена, и даже римско-католическая церковь, епископ Шин сказал, ее переводили, Библию, 4 или 5 раз, и она ничего собой не представляет. При всей необходимости вы не смогли бы по ней жить. Это так вот учит. Но он, Бог, все держит своим словом. Аминь. Вот что я о нем думаю. Я верю Библии. Он читает третий стих. Словом силы своей, содержа все, словом силы своей. Он говорит, в слове есть сила. Совершив с собой очищение грехов наших, послушайте, воссел по правую руку величия на высоте. Что Павел пытается сделать? Он пытается показать, что Бог намеревался сделать все во Христе, а Христос был выраженным образом Божьим. Во всей оставшейся главе обсуждается то, что он выше ангелов, выше всех сил. Ангелы поклоняются ему. Павел старался возвеличить его, Христа, в первой главе. Таково положение Христа. И мы это знаем. Давайте возьмем другое место. Ефесянам 1 главу. Тоже многократно мы к ней обращались. Но давайте почитаем еще разочек. Ефесянам 1 главу. Это второе место, потом еще третье мы возьмем. А потом обратно как бы спустимся немножко к нам. Это мы просто смотрим на то, какое место занимает Христос и что Бог через Христа делает и будет делать дальше. Послание к Ефесянам, 1 глава. С 3 стиха я читаю, послушайте. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». Обратите внимание, Бог благословил нас всяким благословением только в одном месте, во Христе. И все. Другого места благословения Божьего не существует. Это должно прийти к вам через помазание Святым Духом. Все. Понимаете? 4 стих. «Так как Бог избрал нас в Нем, в ком? Во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Понимаете? Бог избрал нас себе, наследниками, Бог избрал нас себе прежде создания мира только в одной личности, во Христе. Тогда в сердце человека или в поместной общине, или уж тем более во всей церкви, так сказать, вселенской, должно возвеличиваться только одно имя. Потому что это только один канал. В нем, во Христе Бог это сделал. 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе, опять, через Иисуса Христа». По благоволению воли своей. Он усыновляет нас. Бог усыновляет нас. Как? Через Христа. Через Дух Святой. 1 Коринфянам 12:13. Все мы одним духом крещены и помещены туда, в то тело. Это единственный возможный канал. 6 стих. «В похвалу славы благодати своей, которую, этой благодати, Он облагодетельствовал нас в возлюбленном». Бог облагодетельствует нас своей благодатью. Только в одном, в возлюбленном, то есть во Христе, через Христа. 7 стих опять, в котором, тут такое длинное-длинное предложение, не знаю, как это по грамматике, по русской, как это вот, говорят, такое, когда очень-очень длинное, со многими причастиями, деепричастиями, то есть это нужно разрывать на эти самые. Но апостол Павел, у него-то был такой стиль писания, поэтому тяжеловесно иногда читать. Но мы останавливаемся на каждом стихе, делаем ударение. Смотрите, запятая, 7 стих, в котором все дальше и дальше он одно и то же долдонит, вбивает и вбивает, он превозносит Христа, как в первой главе Евреям, так в первой главе к Ефесянам, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, Божьей. Итак, Бог, 7 стих, нас искупил, простил наши грехи только в одном опять. В Нем, во Христе мы имеем полное прощение грехов. Принадлежность, простая принадлежность к церкви. Простая принадлежность к тому, что я читаю послание или еще что-нибудь. Это все не... Я слушаю своего пастора. Это не играет, это никогда не сыграет, понимаете? Мы сейчас уходим. Я, все то, о чем я говорю, я только готовлю вас к тому, что мы уходим, понимаете? А это возможно только через Христа. Люди, которые цепляются в своей вере за что-то другое, они держатся за пустоту. Невозможно держаться за пустоту. Вы должны знать, за что вы держитесь. Как Иаков, он знал, за кого он уцепился. 8 стих. Каковую благодать опять? Он, Бог, в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Которое благоволение? Он прежде положил опять-таки в нем. Бог свое благоволение, благорасположение, замыслы все свои расположил во Христе. Бог благословляет нас только во Христе. Вот единственный канал. Опять он просто повторяет одно и то же. 10 стих. В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Аминь. Бог соединяет все земное и все небесное через одну личность, через Христа. Понимаете? Поэтому здесь не написано соединить все, все церкви под главою, допустим, такой-то церкви. Ну, там идет название, допустим, Рижской церкви, скажем так, к примеру. Не Рижская церковь там, но, понимаете? Нет, абсолютно нет. Это не... Соединить все под главою, скажем так, возьмем человека, Алексия II. Соединить все земное и небесное, как Папа Римский претендует. Я викарий, наместник Христа. То есть я соединяю и небесное, и земное. Все, что говорит католическая церковь, это все оправдывается на небесах. Нет. Под Христом. Он говорит, ну, я помазан. Дух Божий не может быть на таком человеке и производить такие дела. Когда люди говорят, ну, эта Библия переведена 4-5 раз, так что в ней не за что держаться. Нужно держаться за церковь. У-у. Бог благословляет и все соединяет только под Христом. 11 стих. В Нем, то есть во Христе, мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Бог делает нас наследниками во Христе. 12 стих. Дабы послужать по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. 13 стих. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. В Нем, во Христе, Бог дает Слово Божье. Слово Божье. То есть услышать эту истину, потом принять ее и потом получить Святого Духа можно только одним каналом. Если вам это принесет Святой Дух. Иисус сказал, если кого мой Отец не привлечет, тот не сможет ко мне прийти. Знаете это, да? И все, кого Бог дал, все придут ко мне. А просто так прийти невозможно. То есть многие даже идут за посланием, многие идут за Словом Божьим, понимаете? Многие вышли из Египта. Но там написано такое выражение в книге Исход, написано в 12 главе, по-моему, 39 стих, что вышел Израиль, и мужчины, и женщины, и дети, и так далее, и старики, и вышло много разноплеменных людей. Движение Божье привлекает многих людей, понимаете? Но только во Христе Иисусе вы способны услышать Слово Божье, потом принять это и уверовать. И теперь, если Бог вас касается и открывает вам Слово Божье, как я несколько дней назад с сестрой со мной разговаривал, она при мне говорит своему мужу, но, там, скажем, Дима, он говорит, но, Дима, ведь тебе же открыто, открыто, как ты можешь хулить это, как ты можешь отрицать это? Тебе открыто, немногим вообще Бог открывает. Значение послания. Для тебя видно, что это есть истина. Это может сделать только Дух Святой, понимаете? Потому что вот здесь написано Ефесянам 1:13. В нем Бог благословляет нас через Христа. Если вы и сможете уверовать, если мы с вами и сможем двигаться дальше по пути веры, то только одним путем, если нас будет тянуть Святой Дух. А самим идти, ну, многие идут сами, сами по себе. Они стараются, они идут, они трудятся, они что-то пытаются выработать и так далее. Это бесполезно. Это бесполезно, это не учитывается. Потому что учитывается только то, что делает Бог, и все. Бог нас спас, Бог собирается нас дальше сам вести, Бог претендует на то, чтобы ему быть царем. Однажды в Ветхом Завете у него была допустимая воля. Когда они попросили Саула, он сказал, ну ладно. Самуил очень сильно огорчился, когда израильтяне попросили у него поставить ему, им царя. Он попытался им сказать, что ну Бог же вас всегда защищал, он был вашей судьей и так далее. Через меня в том числе он давал вам слово и тому подобное. Зачем вам еще какой-то царь? Они говорят, нет, нам нужен этот царь. Так вот, с Ветхим, в Ветхом Завете с израильтянами Бог это допустил. Он какое-то время допускал, чтобы христианская церковь, начиная с дня Пятидесятницы, вот до этих последних дней, играла в то, что они сами по себе могут, они способны, у них такая великая церковь, католическая или православная, баптистская или пятидесятническая, и что они могут сами, что у них царь, патриарх такой-то, или папа римский, или епископ всероссийский, или так далее, СЦ, ЕХБ там и все прочее. Но он желает быть царем, а он сильный ревнитель. Знаете это? Послание Иакова, 4 глава, 5 стих. «До ревности любит дух, живущий в вас». Он не собирается отдавать свой. Вы подумайте об этом. У него, у Христа есть свой царский престол. Это, этот престол принадлежит ему по праву, да? Иисусу Христу. То положение на небесах, оно выкуплено его собственной кровью, понимаете? Его царский престол им, можно сказать, заслужен. То есть Бог его сам поставил, Святой Дух поставил Иисуса выше всего. Мы читаем в Филиппийцах во второй главе. «И угодно было Богу превознести имя его выше всякого другого имени, дабы преклонилось перед ним всякое колено, и земных, и преисподних, и небесных». Понимаете, этот царский престол принадлежит Иисусу Христу по праву. И отдать свой царский престол кому-то еще, он не даст этого. Какое-то время он позволял израильтянам играться в царя Саула и так далее. Ему нужно было просто прообразы. Давид, который был прообразом на Иисуса, Соломон тоже прообразом на Иисуса Христа и так далее. Он позволил, чтобы они там побродили. Он какое-то время благословлял, вот уже почти 2000 лет, потому что долготерпеливый Бог, очень любящий. Он позволял христианской церкви играть в то, что у них теперь царь вот такой-то. Знаете, когда Мартин Лютер пришел, возникло вот это вот движение лютеран. Через некоторое время это затронуло Англию. В Англии возникла реформистская церковь, англиканская. Она, в общем-то, недалеко отошла от католиков. Практически то же самое. Они не хотели просто платить, подать в Рим и все прочее. Они отделились, и они объявили до сих пор главой церкви у англичан, англиканской церкви, является король. Король является главой всей англиканской церкви. В Англии, или вернее в Великобритании, есть маленькая такая область, такой район, Шотландия, на севере. Вот Англия, собственно говоря, это область, которая находится южнее Шотландии. Там есть Уэльс, Англия, Шотландия и Северная Ирландия, которая тоже принадлежит. Все вместе эта страна называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. То есть, другими словами, Великобритания. Поэтому, когда мы говорим Англия, это немножко не то. То есть Англия это только часть Великобритании. Вот. И это было 16-й, по-моему, наверное, век где-то. Так вот, а в Шотландии возникла и является государственной церковью пресвитерианская церковь, которая немножко шагнула как бы выше, если можно сказать. И у них возник спор такой. Шотландцы говорили, не может быть, хорошо говорили, главою церкви король. Не может быть. И там были такие проповедники типа Нокс, которого называют брат Бранхам. И вот в книге «Мученики Фокса» он назван один из проповедников Нокс. Вот. Они говорили, шотландцы, у них возникла пресвитерианская церковь, не может быть главой церкви король. Глава церкви только Христос. Аминь. И все. Понимаете? Аминь. Главой церкви может быть только Христос. У них как бы начало вот их непонимания. Шотландцы всегда воевали с англичанами за независимость. Но сейчас так и находится в этой стране Великобритании. Но у них постоянно были стычки. И началось, может быть, почти вот именно один из моментов был вот именно такой. Англиканская церковь настаивала на том, что наша глава по типу католически, там вот Рим, в Риме папа, у них король. Они говорят, нет, это было хорошее дело. Глава только может быть Господь Иисус Христос. Поэтому какое-то время, будучи долготерпеливым и любящим Господом, Бог даже давал вот эти 2000 лет христианской церкви играть в то, что царь у них там кто-нибудь. Но люди по наивности, обманутые дьяволом, думают, что деноминации, каждая из них настаивает на том, что у них истина. Баптисты, пятидесятники, харизматы, католики, православные. Они думают, что они со своей группкой со своей демонической иерархией и со своими демоническими делами, они еще претендуют на то, что они пойдут на небеса. Каково? Бог дал в Ветхом Завете поиграться, Бог дал в Новом Завете поиграться. А они говорят, ну так мы еще и туда пойдем. Туда никто не пойдет. Я говорю на тему возвеличивания Христа. В Его церкви престол принадлежит только Иисусу Христу. И Бог заберет только тех, кто наполнены Святым Духом, кто наполнены Христом, и как апостол Павел говорит, ныне, как и всегда, пусть возвеличивается и будет возвеличиваться Христос в теле моем. В поместной церкви я делаю все, говорит апостол Павел, я в муках рождения, я ревную по вас, я тружусь, я молюсь, я пощусь, я пытаюсь что-то такое сделать, я пытаюсь родить вас словом, чтобы в вас изобразился Христос, чтобы вас не тянуло туда-сюда, оттуда и вон туда, и какие-нибудь возникли такие вот иерархии, понимаете? Этого не может быть. И в целом для церкви всей апостол Павел говорит, я обручил вас одному мужу, одному Христу, непорочной девой. И этот Христос, он должен возвеличиваться. Все, на этом все дело решено. И в послании, вот это послание пришло, величайшая вещь, самая великая вещь, которая была за все 2000 лет, начиная со времен апостола Павла. Тогда Бог дал чистое слово. Вот. И вот эта полнота вернулась, и даже в послании, я уж, наверное, надоел вам со всеми этими моментами, но даже в послании опять возникло то же самое, но Бог заберет церкви в настоящем послании, а все липовое, ложное послание останется здесь. Царский престол, свою корону, он не отдаст никакой церкви. Он не отдаст никакому пастору, там, какой бы то ни было невесты. Он не отдаст. Потому что Бог собирается объединить все небесное и земное под главою Христом, а не чем бы то ни было другим. А люди сходят с ума. В буквальном смысле слова сходят с ума. В буквальном смысле. Сходят с ума на своем влиянии. Люди борются, служителя, за свое влияние. Церкви борются за влияние контролировать какие-то другие группы. Они борются точно так же, как это делают католики, как это делают православные, как это делают баптисты и так далее. Люди борются в послании точно так же. Это не будет взято на небо. Это не будет. Мы уходим, церковь, мы уходим на небеса. И это возможно только одним путем. Вы будете преклоняться перед Христом. А Христос есть чистое слово, абсолютно чистое слово, без всяких добавлений. Я через некоторое время прочитаю несколько цитат из посланий. И еще одно место, первое послание Коринфянам. Третье место. Мы рассматриваем величие Христа. Первое послание Коринфянам, первая глава. На самом деле, практически каждое послание говорит о величии Христа, но есть такие как бы более еще четкие такие вот места. И вот мы рассмотрели Евреям первую главу, Ефесянам первую главу. Давайте почитаем несколько мест из первого послания Коринфянам. Послушайте, с 10 стиха. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных, домашние там какие-то, сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят». Вот такие вот фразы. «Я Павлов», я принадлежу Павлу, «я Аполосов», принадлежу Аполосу, «я Кифин», в смысле Петру принадлежу, «а я Христов». «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас, что вы ему принадлежите? Или во имя Павла, может быть, вы крестились? Или во имя брата Бранхама, может быть, вы крестились? Благодарю Богу, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал, что я крестил в мое имя». И так далее. Понимаете? Третья глава с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один из вас говорит «я Павлов», а другой говорит «а я Аполосов», то не плотские ли вы? Послушайте, кто Павел? Кто такой Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том еще, поскольку каждому дал Господь. возможности потрудиться. Я насадил, ну, Аполлос поливал, но возрастил Бог. То есть на что вы смотрите, ребята? Вы что там совсем? На что вам нужно другими числами смотреть? Поэтому я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто. Другими словами, ноль. Понимаете? То есть вот ноль. А все, 100%, Бог, возвращающий вас к себе, в общение с собой, взращивающий вас. Насаждающий, опять повторяет, насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду, каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива. Я не претендую на то, что вы моя нива, другими словами, Павел говорит. Вы Божье строение, не мое строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. И вот он это все говорит. Все это он описывает. Сейчас, минутку, я отвлекусь. Так, 44-45. Так вот, послушайте. 1 Коринфянам, 1 глава, да. 13 стих. Разве разделился Христос? Нет. Он один и тот же. Христос один. И блажен всякий, кто искренне призывает его имя. 3 глава. Он начинает говорить. Я не мог говорить с вами как с духовными. Я разговаривал как с младенцами. Он объясняет им значение Аполлоса, Павла и так далее. Он говорит, то есть 4-5 стихи. 3 глава. 4-5 стихи. Он говорит, когда один из вас говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Но все дает, всю жизнь дает вам Бог. То есть переведите взгляд на Христа. Для людей свойственно зацикливаться на людях, на служителях. Для людей свойственно зацикливаться на каком-нибудь группе в поместной церкви. Если группа большая, да, например, 100 человек, 50 человек, то так или иначе есть какая-то такая группа как бы ведущих. Братья там, они даже иногда роднятся между собой, там, женятся и тому подобное. И так или иначе кажется, что это тот мотор, который двигает. Говорит, перестаньте на все это смотреть. Это не имеет никакого значения. Когда люди исповедуют принадлежность какому-то пастору, говорят, я должен слушаться, я должен принадлежать, образно говоря, ему, то вы задайтесь вопросом, остановитесь и задайтесь, как апостол Павел призывает. Разве Павел за вас распался? Разве брат, вот я, например, Павел, за вас распался? Распялся? Разве брат Саша там, Поляков за вас распялся? Может быть, Женя Кучменко за вас распялся? Может быть, Сергей Киселев, может быть, еще кто-нибудь за вас распялся. Может быть, вы во имя мое были крещены. Ваша верность принадлежит только одному. Он показывает им величие Христа, на что нужно смотреть, и упрекает их. Вы плотские. Понимаете? То есть, должно быть полное устремление к Богу. Потом 6-7 стих он говорит, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Я такую мысль помню, когда-то себе записал. То есть, жизнь дает, взращивает только Бог. Аминь. Примерно такая могла бы быть ситуация. Это примерно как быть благодарным всю жизнь. Вместо мамы, которая тебя родила в роддоме, быть благодарным акушерке. Она помогла тебя родить, взяла тебя на руки, может там пуповину перерезала, врач. И вы благодарны всю жизнь ей. На маму не смотрите, а постоянно приходите, каждый день дарите ей цветы, там, ну не каждый день, но точно уж по праздникам. Всю жизнь, все изливаете ей. Она вас не уронила на пол, оказывается. Понимаете? И вы за это благодарны. Вы должны быть благодарны кому? Маме. И папе. Который через, потому что через папу все приходит, но и маме. Мама трудилась, мама рожала. Понимаете, как глупо это выглядит. Люди отдают честь служителям, люди отдают честь еще кому-то, люди отдают честь церквям. Вы должны отдавать честь Христу. Он говорит, насаждающий и поливающий, это ничто. Все это Бог взращивающий. Поэтому получается такая вот ситуация. Примерно как быть благодарным всю жизнь вместо мамы-акушерки. Может быть, она вас действительно не уронила при родах, но ведь не она же вас родила, в конце концов. Ведь не она же родила. Родила мама. То есть, родил Христос вас. Христос. Может быть, конечно, через служителя, потому что я насадил, это Павел говорит. Другой пришел, поливает все это. Тоже через слово, через проповедь на вас изливается Святой Дух, который вам помогает возрастать. Но все это делает Бог. Только Бог, только Христос. И Христос должен постоянно возвеличиваться в поместном собрании. Постоянно. Будь в почтении. Если Христос установил какие-то, в том числе и заповеди, допустим, через брата Бранхама, полчаса тишины, то мы в почтении стараемся прекратить разговоры. Это не банальность. Это желание настроиться, потому что некоторых даже расстраивает то, что мы дома собираемся. Да, была бы у нас возможность, мы собирали бы где-нибудь в другом месте. Все должно служить на то, чтобы вы пришли и получили от Христа, который желает давать, постоянно желает что-нибудь давать. И через молитвы, и через пение, и через проповедь возбуждает меня как проповедника, возбуждает сестер там, которые иногда выходят, поют, возбуждает на все, когда мы все вместе поклоняемся, если разбирать, в смысле, нашу общинку, или любых других проповедников, любые другие группы, любых других братьев, сестер и тому подобное. Это делает Бог, и мы должны прийти в почтение и так далее. Видите, возрастает, когда возрастает Христос, как это буквально физически? Выполнять то, что Он просит. Как вы всегда, говорит, были послушны. Нормальное состояние христианина. Вы всегда были послушны. Говорит, я вам хочу еще кое-что сказать. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, там продолжает. Все делаете без ропота, без сомнений. Потом говорит, вы живете среди людей, которые строптивы. Вы что, тоже хотите быть строптивыми? Апостол Павел говорит, Филиппийцам 2 глава, мы читали это. Они развращенные. И мы говорим, ну да, куда ни посмотри. Радио включишь, разврат. Телевизор включишь, разврат. Журнал откроешь, разврат. Идешь мимо киоска, разврат. Идешь просто по улице, сейчас весна начинается, разврат. Ну, Леша уже тамбовца пишет, говорит, вообще уже невозможно, некуда ткнуть глаза вообще. Едешь в метро, все там в Москве, там же уже намного все. Разврат. Так, разврат развратом, это да. Но если это убрать, это как бы явный такой грех, совершенно видный, не надо. Это если только ты слепой, тогда не увидишь. Вот. Но они еще и строптивы. Это нечто такое прикрытое. Мило улыбается продавщица, мило улыбается какой-нибудь человек и тому подобное. Ну, слушаешь ты, так, столкнулся с ним и говоришь, надо поверить в Господа Иисуса, приходите в наше собрание там, и так далее. Он мило может улыбаться, кивать тебе головой, а сам будет поступать по-другому, понимаете? Они строптивы, потому что не хотят покоряться истине. Понимаете? И когда в церкви не хотят покоряться истине, то это вообще плач, просто плач. Это нужно разрывать одежду по ветхозаветным законам, посыпать голову пеплом и песком и просто рыдать от того, что ну ладно в мире тебя слушают, ну приходите, там, или, ну почитайте, ну отдайте свое сердце Господу Иисусу. Да, ну сейчас вот нету времени, ну вот сейчас огородные дела закончатся, ну может быть я зайду, а сам строптивый, то есть упрямый, то есть действующий наперекор. Ну, понятно с ними, но что насчет нас с вами? Мы не должны быть такими. Иначе нужно просто рыдать, просто не знаю, что еще делать. Просто биться головой о пол и посыпать буквально голову пеплом и песком. Потому что пытаешься донести, дать, кормить, как пророк говорит, вкладываешь буквально в рот эти ложки, выплевывают лекарства, еще руками закрывают рот. Говорит, ну, тогда я, говорит, не виноват. Брат Бранхам рассказывал такой эпизод, помните? Говорит, Бог выписал лекарство, я, говорит, вам ее даю. Это лекарство, не ее, его лекарство, он. Он был поставлен, узнал, что он делал. Он давал. Люди не просто глотают, они закрывают рот, сжимают зубы, закрывают еще руками рот. Но если это все-таки ложка туда каким-то образом попадает, то они потом его давятся, выплевывают, но не глотают ни в коем случае. Боже, упаси проглотить и отравить себя. Ну да, себя уж точно отравишь таким лекарством. В смысле? Понимаете, старый крест осудил суету. Поэтому, так пусть лучше Слово Божье отравит нашу немножко натуру и поставит ее на место. Да? То есть вот здесь вот идет о возвеличивании Христа, я отвлекся. И он это все показывает. Потом в этой же третьей главе ниже, то есть вот я говорил, что нужно быть благодарным маме, да. Потом он ниже спускается и говорит, это с какого тут стиха, с 21-го. Третья глава тоже, то есть мы прочитали вот, из 21 стиха он говорит, итак, подводит как бы итог. Итак, никто не хвались человеками. Просто буквально заповедь. Ибо все ваше, Павел ли это, или Аполлос это, или Кифа, или мир это, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все это ваше. То есть человеческое это все. Это все просто ваше. Вокруг вас. Но вы же не им принадлежите, вы же Христовы, а Христос Божий. Понимаете? То есть он заново просто это все подводит и все им втолковывает, куда нужно смотреть. Нужно смотреть на жизнь, на дающего жизнь. Нужно смотреть на Христа. И потом он говорит, 4 глава. Итак, слушайте, интересно такие слова. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. Не как служитель такой-то поместной церкви. Ну, это брат точно баптист, я знаю. Он разговаривает, он и пытается тащить вас к баптистам и тому подобное. А этот точно адвентист седьмого дня. А вот это свидетели Иеговы. Сталкивались, да? Звонит и настойчиво. А вы хотите жить вечно? И подсовывают сторожевую башню и все прочее. И начинают говорить и тянут в свою сторону. Но вы должны не тянуть просто в какую-то церковь, понимаете? Каждый должен разуметь нас как служителей Святого Духа, который хочет подтолкнуть человека не просто в какую-то церковь, он хочет подтолкнуть человека к тому, чтобы он установил правильные отношения со Христом. Что-нибудь, что направит взор к Иисусу. Не просто затащить, понимаете, куда-нибудь. Возьмите вот эту брошюрку послания. Примерно то же самое может быть по навязчивости со свидетелями Иеговы. Или сетевой маркетинг, если сталкивались, один брат в деноминации выразился, говорит, мне, говорит, напоминает это, говорит, когда сетевой маркетинг вот, вытаскивает уже испорченные товары и говорят, вот возьмите, подержите, вот у нас бесплатно вот эти вот все товары, вы там выиграли или еще что-нибудь, и всовывают тебе утюг, там бритву, потом кому-нибудь кофеварку, миксер или еще что-нибудь. И у них такая, такой принцип, подержите, сейчас я вытащу еще, ты держишь, уже неудобно отдать. Он вытаскивает, а вот еще утюг такой-то фирмы, вот он нам гладит, там отпаривает, там вообще на весу прямо эти штуки. Даже не нужно снимать. Вот подержите, я сейчас достану галстук, какой тут наша фирма предлагает. Ты уже держишь еще, потом еще, еще, и уже так неудобно. И за все это всего-навсего там 2000 рублей, хотя все это вместе стоит 9000 рублей, но скидка там наша фирма оплачивает. И так вот все это всовывают. И ты точно знаешь, кто это. Что это обманщик, если, конечно, уже сталкивался, или еще знаешь, как это все надувательство. Вот. Так вот, и этот брат из деноминации сказал, так же примерно можно о Христе навязывать. Так не надо делать. Вы должны сделать так, чтобы подтолкнуть человека к Иисусу, понимаете? Сделать это просто с любовью, без такой вот навязчивости. Нет, вы только подержите. Нет, 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 я вам говорю. Человек уже хочет от вас убежать, но вы все еще продолжаете говорить и бить. Ведь можно бить Библией по голове. Не надо бить Библией по голове, не надо. Если Святой Дух не откроет человеку, никто ему не откроет. Чувствуете побуждение, говорите. Чувствуете, закрылись, не говорите. Никто не придет ко мне, сказал Иисус, если не привлечет его Отец мой. Иоанна, 6 глава, Евангелие от Иоанна. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей. То есть, кому мы должны служить? Христу. Он должен возвеличиваться в сердце, в поместной общине и во всей его церкви с большой буквы «Ц». Как домостроители тайн Божьих, чтобы посмотрели, да, это Божий служитель. Может быть, он немножко того или этого, какой-то странноватый, конечно, и все прочее, но точно он знает Бога, понимаете? Вот что ценно, что мы должны знать Бога, а не просто мы теперь ходим в такую-то группу, и у нас, я говорю вам истина, потому что мы верим в брата Бранхама. Ну так и что? Примерно то же самое, что мы верим в вероучение баптистов. Христос внутри, измененная жизнь, любовь, Дух Божий, измененный язык, измененное поведение, нечто, что просто сияет из нас с вами. Христос ведь собирается прийти за собою внутри невесты, а не за какой-то церковью, не за каким-то служителем, не за каким-то вероучением, понимаете? Ему это даром ничего не нужно. Все, уже достаточно играть. Понимаете, я говорю сейчас вот эти все серьезные темы для того только, чтобы подготовить нас с вами. Я, Бог дал когда-то написать подборку «Немного о готовности к восхищению». Там все это практически есть. Я однажды перечитывал сам, удивлялся, что я это писал, и как будто я никогда это не писал. То есть настолько это было когда-то совершенно другое, какое-то что-то сошло, охватило меня, я это написал. А сейчас иногда, ну, один раз взял, думаю, надо же, вообще удивительно, как это, я все, как это все льется и все прочее. Я это не понимаю. Не то, что не понимаю, я именно уже как нечто оторванное, в общем-то, от меня. Так вот, и от домостроителей же требуется. Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оставался верным. Кому? Христу. Опять, не служителю, не церкви, Христу. Слушайте, вот эта фраза вообще. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу. То есть, представьте, какая у него, какая преданность Христу, какая целеустремленность. Так, Знаете, это в другой, вот если обыграть, это может быть даже грубо звучать в какой-нибудь другой манере, если бы вот он это сказал отрывок. То есть мне без разницы, что обо мне говорится. То есть это можно так вот выразить. Но он, вот когда это читаешь, первую главу, потом вторую, я сейчас пропустил, я сейчас вернусь к ней. Третью главу, что вы там говорите про себя и все прочее. Это все ваше, это человеческое. Не хвалитесь человеками. Это все вам принадлежит. Павел, или брат Игорь, или брат Сергей, или брат Олег, или кто бы то ни было. Это все ваше, ваше. Но вы Христовы, а Христос Божий, и так он подводит итог. Каждый должен понимать нас как тому, как тех, кто принадлежит ему, как тех, кто строит Божью тайну здесь на земле. Кто-то что-то делает. От нас требуется только одно. Не два, не три, не четыре. Верность ему, и все. Не какие-то там заповеди куча, ползти там это, как пророк я читаю, какую-то я проповедь сейчас читаю. Бог скрывает себя в простоте. И он говорит, сейчас вот сегодня у нас Страстная Пятница. Говорит. И там где-нибудь в Риме, в Ватикане, говорит, сейчас католики, Страстная Пятница, то есть смерть, день смерти Иисуса, ползут на коленях, чтобы приобрести себе спасение. Понимаете? Не так зарабатывается спасение. Но только верой в Иисуса Христа. И вот каждый должен быть верен, и все. Как я вам говорил на прошлой теме, доверять Его присутствию. То есть Он сам является тем, кто нас вдохновляет, укрепляет, поднимает, обличает, приласкает и опять направит туда, куда нужно. И все. Просто верьте ему, доверьтесь. Он знает. Если он знает, как нас спасти, то что насчет того, как вести нас по этой жизни? А что насчет того, как забрать нас, если он нас нашел, если он нас продолжает хранить, если он продолжает нас поднимать или возвращать к себе, если мы в каком-то отпадении? Он знает, как нас забрать. Он все знает, я хочу вам сказать. Хочу сказать вам секрет. Как этот... Брат Кент Ховен. Детки, внимание, сейчас будет очень сложно. Бог все знает. Церковь. Сейчас будет очень сложная фраза. Бог все знает. Понимаете? Все знает. И Он, поэтому Он нас доведет. Вы, может быть, это забыли или не знали. И потом Он, вот все это вот Он втолковывает, и потом говорит, понимаете, и поэтому, третий стих 4 главы. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или другие люди. Я не прислушиваюсь к этому. Для меня полный авторитет – это Христос. Аминь. И Слово Божье. Я и сам это себе не сужу, потому что я могу обмануться. Я могу где-то не так. Но я смотрю в Слово, что Слово мне говорит. Спасен я или не спасен? Как пророк говорит, к нему подошел, по-моему, брат Даух, и говорит, брат Бранхам, проверьте меня, как, я попаду, не попаду? Он говорит, ну, как, если вы приходите к доктору, он там ставит эту температуру, измеряет электрокардиограмму, там, все прочее, там, рентген, еще чего-нибудь назначает, что нужно, проверяет анализ мочи, крови, кала, все, прощупывает, потом смотрит, показатель в нормах или не в нормах, идет какой-то воспалительный процесс или нет, и проверяет, говорит, по своему талмуду, так сказать, по книге. Давай, говорит, посмотрим, открывает Библию, начинает ему, говорит, веришь, там, чик-чик-чик, пролистал, понимаете? Очень важно доверять вот этому. Потому что вот отсюда, вот из воздуха, который там есть князь, господствующий в воздухе, он придет и даст вам мысли какие угодно. И забьет голову чем только можно, лишь бы вы принадлежали ему. Не надо принадлежать ему. Смотрите сюда, вот оно зеркало. Вот, Библия это есть зеркало. Видите, и поэтому он так вот выразился. То есть его принадлежность к Христу, Павла, была абсолютно. Или вот, и еще во вторую главу я вернусь. Я уж, наверное, не закончу. В смысле, нет, не закончу. Я имею в виду, уже эти не смогу я прочитать отрывки. Много чего хотел прочитать. Ну вот, из посланий, я имею в виду, брат Бранхам. Ну, я назову, может быть, кто-то захочет, потом почитаете. Я вот сейчас вторую главу. Из второй главы 1 Коринфянам. И вот мы пропустили его. Вот два места хочу еще показать. То есть он рассуждает это все, говорит и показывает. В первой главе говорит, от домашних лоиных мне стало вот это все известно. Потом переходит на то, что мы спасаемся юродством проповеди. Потом переходит на то, что мы здесь не мудрые, не знатные, Бог избрал именно таких. И потом вторая глава, первый стих. И когда я приходил к вам, он говорит, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, что Бог сделал во мне. Не просто проповедовал. Я приходил возвещать вам то, как Христос действует во мне, что Он мне дал и что я должен дать другим. Понимаете? Я возвещаю, я не просто проповедую, я возвещаю вам, я вам пересказываю свидетельство Божье. Понимаете? Поэтому иногда, когда вы не знаете, о чем говорить с неверующими людьми, вам не нужно знать все на свете, все послание или всю Библию. Говорите, что Бог уже сделал в вас, и вы тогда точно будете знать, что это есть истина, потому что это уж никак не изменишь. Ты точно знаешь, что сделал. Не надо много говорить. Я приходил возвещать вам свидетельство Божье. Это интересный момент. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Я приходил, я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. Все по плоти, не за что цепляться. Но то, что я вам говорил, слово мое, проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, чтобы вы на это начали клевать и начали на этом строить. Надо же, этот говорит более красиво, чем тот. Вы вообще на это не должны смотреть, понимаете? Нужно смотреть, есть ли там истина, движется ли Дух Божий в проповеди. Вы должны посмотреть на то, что есть ли какая-то сила, которая взламывает просто вас. Понимаете? Взламывает. Не убеждает там или еще что-то, какой-то напор на эмоции. А вот как воры взламывают сейф и подходят и взламывают. Слово должно взламывать нас, если это необходимо, в смысле нам. Понимаете? И 11 стих. Смотрите. Он тут и нам объясняет, объясняет, объясняет. Он периодически отвлекается, потом опять возвращается. И вот он говорит... Мы проповедуем мудрость среди тех, кто уже познал Христа и так далее. 10 стих. Нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Потом 11 стих. Ибо кто из человеков знает, что в человеке? Да? Так вот, посмотришь, ну можешь увидеть, что человек грустный. Но что именно внутри, никто не знает, кроме того, кто живет. Дух. Кроме Духа человеческого, живущего в нем, спрашивает. Так и Божьего, послушайте. Никто не знает, кроме Духа Божьего.
Аминь.
Это полностью закрывает вопрос о служителях без крещения Святым Духом. Чему он научит?
Аминь.
В тебе нету Духа Божьего, ты не знаешь, что хочет Бог.
Аминь.
Ты только предполагаешь, что Он хочет, чтобы я хочу, хотел бы дать, что им, мне кажется, нужно. Понимаете?
Аминь.
Дух Божий проницает глубины Божьи. Если человек не имеет его, он не знает, что происходит внутри Бога, и не знает, что же Бог хочет сейчас дать. Он только думает, что он, наверное, хочет вот это, и потом уже движется, наверное, абы, как бы, авось, ну, я думаю, и тому подобное. Не как бы, не авось, или, ну, я так понимаю, и тому подобное. Нет, это закрывает вопрос, понимаете? Христос должен быть возвеличен в жизни человека, тем более в служителе. Христос должен постоянно возвеличиваться в поместной общине, и Христос должен возвеличиваться его в теле. Не надо говорить, у нас вся истина или еще что-нибудь. Вы только упираете на себя. Пусть Христос это все доказывает, и Христос знает своих, его знают его. Овцы его знают его, свои, в смысле его, знают его. Понимаете, и все. И это поэтому все это закрывается. Я не буду читать все остальное. Кто захочет, немного из проповедей брата Бранхама. Избранное Богом место поклонения. Естественно, сама проповедь, наверное, многие знают его. 39-й, 40-й пункт, 45, 49, 58, 61, 70, 72, 79, 80, 86, 89, 105, 106. Он везде показывает одно и то же. Я привожу вас ко Христу. Может быть, если вот взять, например, одно место. 58-й пункт. Слушайте. Церковь. Где бы вы ни были, к чему бы вы ни принадлежали, мне нет никакой разницы. 65-й год, январь. Но вы должны знать одно, двоеточие. Вы должны быть во Христе, иначе вы мертвы. И он просто тут доказывает, доказывает и доказывает. Или вот взять, например, 5 четких отличительных признаков истинной церкви живого Бога. 32-й, 33-й пункт, 129, 131, 160, 164, 165, 185. Он говорит, к церкви, ну как мы все знаем, не присоединяются, в церковь рождаются Христом. Видите? И он говорит, не приходи и присоединяйся. Не начинай ходить в нашу церковь, у нас послание, у нас брат Бранхам, а приходи и рождайся в нее. Это он говорит в 160-м, по-моему, пункте. Если я не ошибаюсь, 160-м, вот точно в этой пять признаков церкви. Вот. И заканчивая, вот это хочу прочитать. Послушайте, муж, бегущий от присутствия Господа, пункт 160, я заканчиваю. 160, он говорит, один за одним наши номерки исчезают с вешалки. Он говорит, умирают люди. Несколько предыдущих стихов, он вспоминает, кто исчез уже. Как было всегда, всегда смерть забирает нас. И когда мы проводим собрание, я вижу, что нет вот этого брата, что нет того. Наступят дни, и мы все будем отсутствовать. И потом он говорит, послушайте, но брат, сестра, есть место сбора. Аминь. Место с большой буквы. Есть место сбора, куда мы соберемся однажды. Он говорит, давайте сейчас убедимся в том, что мы правы. Хотите? Не позволим, чтобы все наше разумение Бога и так далее оказалось напрасным. Давайте будем верить. Понимаете? То есть есть то место сбора, которое есть только во Христе. И всех усопших во Христе или живых, но имеющих Христа, Бог соберет в это место сбора. Давайте убедимся в том, что мы правы. Что мы не промахнемся. Понимаете? Мы не можем быть верными какой-то деноминации, быть верными какому-то вероучению, быть верными какому-то служителю, быть верными какой-нибудь церкви или еще что-нибудь. Это все не то. Мы должны быть верными Христу, а Христос должен жить внутри нас. Или вот еще 31 пункт. Избранное Богом место поклонения. 31 пункт. Брат Бранхам говорит такую фразу. Слушайте. Бог решил, как ему спасти человека. Да? Он знает, как ему сделать. Сегодня мы пытаемся привести к этому, к спасению, через воспитание. Мы пытаемся их приучить, пытаемся людей воспитать, ввести в деноминацию, пытались сделать всякие другие вещи, ввести их туда, или через рукопожатие, или ввести через крещение, или каким-либо другим способом, привести их какими-нибудь письмами. Но однако остается то же самое. Бог встречается с человеком под пролитой кровью акца, то есть под кровью Иисуса Христа. Кровь – это был Божий путь в начале, и кровь является Божьим путем сегодня вечером. Хорошо совершать раскаяние и всякое другое, но спасение, или хорошо ходить в церковь, или хорошо читать проповеди брата Бранхама и тому подобное, но спасение приходит только через кровь, ты покаялся, благодать тебя коснулась, Христос начинает внутри тебя жить, и ты начинаешь Ему принадлежать. Понимаете? Оправдание, освящение, Бог освящает тебя, в один момент Он заходит в тебя, и все, и дело решено. Так вот, послушайте, не воспитание, не примыкание к церкви, это то, что мы с вами понимаем, но еще раз, понимаете, я говорю вам, приходите и рождайтесь, как пророк говорит, Святым Духом. Святой Дух здесь есть. Я говорю сейчас про наше собрание. Святой Дух, я верю, здесь, вот в этом собрании, есть. И я не отвечаю, когда говорил вам, я вам не отвечаю ни за кого. Здесь вас не будут воспитывать. Понимаете? Потому что невозможно просто приучить обычными теориями или какими-то вещами, уговорами, упрашиваниями или еще что-нибудь. Понимаете? Нет. Мы приходим, потому что притягиваемся Духом Святым. Приходите, слушайте, назидайтесь. Давайте будем посвящать свою жизнь Богу. Давайте будем идти через разные тернистые камни, понимаете? Давайте будем продираться вместе. Но воспитание, уговоры, еще что-то, я никого не имею в виду. Я просто имею в виду то, что сказал брат Бранхам, понимаете? Потому что вот он это говорил, допустим, в 65-м году, это январь 65-го года. Но то же самое абсолютно к 2006 году. Кажется, что через послание открыта истина, и теперь все, что нужно, это почитать брошюру, поверить, что брат Бранхам это пророк, посланный Богом, и этого достаточно. Этого недостаточно. Нужно, чтобы это слово на нас воздействовало, нужно, чтобы это слово нас родило. Аминь. Слово есть семя, говорит Библия. Бог, восхотев, родил нас словом истины. Иакова 1 глава, 18 стих. Восхотев, Он нас родил словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его творений. Или первое послание Петра, первая глава. Мы рождены от нетленного семени, пребывающего вовек. То есть, Слово Божие, он там говорит. Конец первой главы, первого послания Петра. Так вот, нас не нужно воспитывать, и я слагаю из себя это. Воспитание, или уговор, или еще что-нибудь. Понимаете? Мы должны двигаться и возвеличивать Христа. Тяните из Него. Давайте объединяться вместе, молиться, поститься еще больше и так далее. Ревновать Христос внутри вас. Он ваша надежда, Он ваш якорь. Аминь. Он моя надежда, Он мой якорь.
Аминь.
Понимаете? Все другое, кажется, я повторяю практически одно и то же, но все другое на самом деле, сестры, брат Сережа, все остальное это пустота, понимаете? Это пустое.
Аминь.
Подходя сейчас к завершению, не пытаясь, в смысле, напугать, но подходя сейчас к восхищению, мы должны быть уверены, как пророк, есть место сбора, понимаете? Есть место сбора. Оно однозначно есть. Давайте перепроверим себя. И давайте двигаться в этом отношении. А воспитание, уговоры или на, возьми, почитай, или еще что-нибудь, это все не проходит. Приходите и рождайтесь.
Аминь.
Приходите и рождайтесь, понимаете? То есть сгнить для себя – И Слово Божье внутри начинает жизнь давать. И тогда жизнь уже измененная, натура человека измененная. Может быть, куча еще всяких ошибок делается и тому подобное. Поплатим, и все особой, особым блеском не отличаемся. Наоборот, уже можно насмотреться и сказать, ой-ой-ой-ой-ой-ой, понимаете? Но если натура изменена, если там есть семя Божье, то этого достаточно. Бог дальше будет вас продвигать и растить. Понимаете, должно быть изменение, которое заметят и остальные тоже. Так вот, здесь вас не будут воспитывать и уговаривать ходить в церковь послания или еще что-то. Это ваш личный вопрос, это ваш личный выбор между вами и Богом. Или вы родитесь туда, или уже рождены, или напрасно всякое другое упование. Давайте встанем. Дорогой Господь Иисус, мы приходим к Тебе. Ты наш любящий Отец, Господь. И мы желаем, Господь, отдать Тебе эту пальму первенства. Мы хотим отдать Тебе Твой престол, который принадлежит Тебе полностью по праву. Мы хотим просто отдавать себя каждый день, Господь. Мы хотим отдавать себя каждое собрание, Господь. Боже, мы желаем возвеличивать Тебя, Господь. Твой апостол Павел сказал такую сильнейшую фразу, Господь, что ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Я просто удивляюсь, насколько Он был целеустремленным, насколько Он был сильным, насколько Он любил Тебя. Можно даже быть слабым. Это не имеет значения, сила или слабость, это только физические понятия. Сила в Тебе. И в Тебе всегда сила, в Тебе слабости нету. Я благодарю Тебя, что Ты вырвал, я думаю, практически всех находящихся здесь из мира. Так или иначе, Ты оправдал, потому что здесь находятся почти все крещенные в имя Господа Иисуса, вышедшие из мира и оправданные. Это оправдание дается даром. Просто потому, что она, эта цена уже заплачена практически за всех людей. Нам нужно только это принять. И мы благодарим Тебя за это, Господь Иисус. И мы отдаемся в Твои руки. Ты вырвал нас, Господь. Ты производишь работу внутри нас, Господь. И мы молим Тебя. Мы желаем, особенно сейчас, в эти последние дни, перед тем, как Ты готовишь свою церковь, мы желаем возвеличивать Тебя внутри каждого из нас. Я прошу Тебя, Боже, за эту группу, Отец, я молю Тебя за себя, как часть ее, Господь, и за всех, кто здесь находится, и кто хочет, пожалуйста, присоединитесь. Мы молим Тебя все вместе за эту небольшую группу, которая здесь. Мы верим, что мы только небольшая часть Тебя. И я молю Тебя, и мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь наш, и Бог, Иисус, Дух Святой, Христос, чтобы Ты возвеличивался здесь и постоянно набирал авторитет. Я молю Тебя, набирай авторитет, Господь, здесь, чтобы люди были не строптивы, но были послушны, Господь, именно Твоему Духу. Я сам хочу быть настолько послушным Тебе, насколько только могу, Боже, ибо Ты производишь внутри нас и хотение, и действие, Господь. Я молю Тебя, Боже, пусть Твой Святой Дух крепко держит на каждом из нас свою руку и вводит каждого из нас, как Ты сказал, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Господь, я молю Тебя, рассей любой мрак сатанинский, рассей любой ропот, Господь, недовольство, рассей любое колебание, любое сомнение, Господь. Дьявол мастер на все это. Он всех нас водит по кругу, он всех нас пытается уронить, Господь, просто подставить подножку, Господь, споткнуть, сбить нас с ног, Господь, и подсовывает и сомнения, и колебания, неверия, всякие страхи, всякую суету, раздражение и тому подобное, обиды, какие-то непрощения, тщеславие и тому подобное. Но, Боже, мы отметаем всю сторону, Господь, все это только просто, не знаю, все это не то, Господь, все это, мы отбрасываем это все, Боже, это бесовское, мы хотим принадлежать Тебе. Господь, вот мы здесь сейчас, и я верю, Господь, что Ты даешь почувствовать свою любовь каждому. Отец, я умоляю Тебя в эти последние минуты, Господь, дай почувствовать свою любовь каждому из нас. Боже, дай почувствовать, что Ты неравнодушен к нам, иначе бы Ты не говорил нам это все, не напоминал бы нам это все, не касался бы нас Духом Святым, не пытался бы перевести сам Духом Святым и меня лично, мой взгляд на Христа, и каждого из нас, Боже, как Ты сказал через пророка, Боже, что надо различать этот дух, различение духа иметь, и что все, что пытается возвеличить Христа, это есть Дух Божий. Дай нам улицезреть этот Дух Божий, увидеть и сердцем, и глазами, и умом всем, что мы пытаемся, Господь, мы пытаемся только смотреть на Тебя, и Твой Дух Божий действует здесь. И я молю Тебя, Отец, я молю Тебя, Боже, дай почувствовать эту Твою любовь каждому из нас. Ты неравнодушен к нам, Иисус. Ты занимаешься каждым из нас, Господь. Я прошу Тебя, Ты затрагиваешь каждого из нас. Господи, дай нам смотреть на Тебя, исключительно на Тебя. Дай стараться принадлежать Тебе. Прости наши ошибки, Господь, прости наши слабости. Это ничего, Господь, лишь бы мы доверяли Тебе. Как Ты сказал, мы читали, все, что требуется от нас, просто верность. Не сила даже требуется, даже не сила. А если не будешь силен, то выгоню тебя и так далее. Не так. Просто верность, то есть продолжать любить, продолжать верить, несмотря ни на какие падения, ни на какие ошибки. Это так говорит Господь. Мы читали это, Господь. Мы читали это в Твоем Слове. От домостроителей же требуется одно – верность. Боже, Боже, я молю Тебя, благослови, уврачуй каждое сердце. Помести эту частицу Христа вовнутрь каждого из нас. Раздуй пламя Христа в каждом из нас все больше и больше. В ком оно уже, Господь, это все горит. И мы отдаем себя друг друга. И каждый лично и друг друга отдаем это сейчас все в Твои руки. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.